Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Откроет ее чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 30-й седмицы по Пятидесятнице. И вновь с нами будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителей чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Территория семьи». Автор и ведущая, председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. Во второй половине часа в эфир выйдет передача из радиоцикла «Мировые музыкальные шедевры». Ее автор, главный редактор нашей радиостанции Николай Бульчук, сегодня завершает разговор об опере Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя».
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 41-е зачало, глава 9, стихи с 33 по 41. Тогда пришел Иисус и ученики его в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогой вы рассуждали между собою. Они молчали, потому что дорогой рассуждали между собою, кто больше. И сев призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И, взяв дитя, поставил его посреди них, и, обняв его, сказал им, кто примет одного из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня, а кто Меня примет, тот не Меня принимает, но пославшего Меня. При сём Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, они ходят за нами, и запретили ему, потому что не ходят за нами». Иисус сказал, «Не запрещайте ему». Ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Господь говорит Своим ученикам о предстоящих Своих крестных страданиях и воскресении. Они верят тому, что Он говорит, но не знают, что это значит. А что может быть страшнее, чем когда единственное, о чем они спрашивают друг друга, кто из них больше? Они дорогою рассуждали между собою, кто больше. Господь знает глубину их сердец и открывает им тайну. Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Единственное решение вопроса зла царствующего в мире — быть последним из всех и служить всем. Господь зовет нас проникнуть в свою тайну, чтобы мы узнали, что в ребенке, не обладающем силой, не имеющем голоса в решении серьезных вопросов, содержится тайна Бога. Посмотрите, что делает Христос. И, взяв дитя, поставил его посреди них, и, обняв его, сказал им, «Кто примет одного из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня. А кто Меня примет, тот не Меня принимает, но пославшего Меня». Какую возможность открывает Господь перед нами принять самого Бога, и мы сами должны быть детьми. Апостол Иаков так описывает наш мир. Откуда вражда, ссора между вами? Не от похоти ли враждующих друг с другом? Это значит, что все беды исходят из того зла, которое находится в сердце человеческом. Все экономические и политические проблемы на земле давно были бы решены, если бы люди думали, что они могут сделать для других, а не о том, что они могут получить для себя. Сколько разделений в церкви можно было бы избежать, если бы служители ее на самом деле искали служение, не заботясь о том, какое место они занимают. Подлинное величие и значимость человека — суметь победить свое честолюбие, чтобы стать всем слугой. Господь хочет, чтобы мы осознали это. Нам не нужно ничего делать, кроме как стать последними из всех и слугами всех. Любовь Христова явилась в таком служении, и Он заповедует нам, в свою очередь, научиться Ему. Стало ли это главным в нашей жизни? Увы, мы рассуждаем между собою о многих бесполезных вещах, а Господь зовет нас обратить наш взор на Него, слугу нашего. Быть из всех последним и всем слугою, возможно ли такое? Как сделать это возможным? Дитя — образ того, кто рядом с Господом. Нам надо возвратиться в эту тайну детства. Ребенок прежде всего — это Христос. Это Христос, который является чадом Отца Своего Небесного и творит Его волю. Мы должны приобщиться этой тайне до конца, по-настоящему уверовать в тайну Сына Божия, умалившего себя, чтобы стать Сыном Человеческим. То, что происходит в мире, война всех против всех, массовые убийства, торжество греха, призыв к нам войти в тайну Бога и начать видеть все так, как видит Господь, и перестать видеть так, как видим мы. Господь требует от нас переоценки ценностей. Самая главная ценность — ценность любви. Способность принять самого малого из людей как самого великого, благодаря чему мы можем принять Христа и пославшего Его. Тайна детства позволяет нам жить заповедями блаженства, несмотря на все наши скорби и беды, страдания наших ближних, и научает помогать тем, кому трудно. Помочь беспомощному — значит помочь самому Христу. Даром Христа мы должны исполниться готовности все отдать. Любовь — истина любви, дар Господень, бесконечный дар, соделывающий нас новым творением. Зло заразительно, но и добро заразительно, и мы должны призывать друг друга войти в тайну Христа. Спрашивать друг друга, кто из нас первый и кто последний, не имеет никакого смысла. И Господь ясно показывает нам это. Как перед чашей Христовой, каждый из нас должен исповедовать себя первым из грешников. Мы нищие, мы не умеем любить, не умеем давать, не умеем принять в свое сердце несчастье другого. Но Господь хочет ввести нас в тайну креста и воскресения, любви и радости. Вне этой тайны наша жизнь и смерть — ад. Все заключается в том, чтобы узнать, что Бог любит нас бесконечно, и стать верными свидетелями дара Христова, Его непостижимого смирения. Чем смиреннее человек, тем более он уподобляется Христу. И когда Господь, обняв дитя, говорит: «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня», мы не можем не вздрогнуть, думая о том, что означает сегодня сатанинский отказ от детей для миллионов людей. «Учитель!» — восклицает исполненной ревности сын Громов Иоанн. «Мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами». Но Дух Христов дышит где хочет, и мы не имеем власти ограничивать действия благодати Божией. Тем не менее, нам трудно понять, почему этот человек не присоединился к ученикам Господа. Мы можем только предположить, что у него не хватило решимости все оставить, чтобы следовать с ними. Его отделенность от них выглядела соблазном, и потому ученики запретили ему обращаться к имени Христову, пока он не присоединится к ним. Так склонны мы делать вывод, что вовсе не следует за Христом тот, кто не следует за Ним с нами, и что совсем не делает ничего хорошего тот, кто делает хорошее не так, как делаем мы. Но Господь знает Своих, даже если они еще не двора сего, и еще не наставлены в истине, как должно. Господь сказал: «Не запрещайте ему». То, что добро, и то, что делает добро, не должно быть запрещено, хотя в этом делании могут быть изъяны и ошибки. Господь дает два объяснения, почему не следует запрещать. Во-первых, говорит Он, «Никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня, подобно тому, как это делали книжники и фарисеи. Во-вторых, те, кто на самом деле ведет войну против сатаны под знаменем Христовым, должны воспринимать друг друга, по крайней мере, как союзников. Ибо кто не против вас, тот за вас. О нашем великом противостоянии врагу рода человеческого Господь сказал: «Кто не со мной, тот против меня». Кто не хочет быть со Христом, тот с сатаной, но тех, кто хочет быть со Христом, следуя за Ним, хотя и не с нами, хотя и не имея полноты и чистоты веры, тот за нас. На эти слова Христовы ссылаются апологеты современного экуменизма. Но одно дело — постепенное восхождение ко Христу с постепенным преодолением своего неведения, и другое — упорное настаивание на заблуждениях, в которых присутствие отца лжи. Речь не идет о такой современной толерантности, которая означает равнодушное принятие каких угодно путей к Богу, и утверждение, что все духовности обладают только частичной истиной. Речь идет о благоговейном отношении к долготерпеливому и многомилостивому промыслу Божию, раскрывающему все возможности познания истины для человека. По крайней мере, Христос обещает награду всем, кто делает какое-либо добро Его ученикам, и кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Честь и слава наша в том, что мы Христовы, что мы принадлежим Его воинству, к Его родству, что мы члены Его тела. Всякое подлинное добро должно совершаться ради Христа и ради тех, кто Христов. Только благодаря такому служению освящается всякое добро. И потому на нас, христианах, лежит ответственность за то, чтобы не разочаровались и не пришли в уныние, ищущие Царство Христово, даже если они еще не во всем разделяют полноту нашего исповедания. Если Христос признает добро, сделанное нам, как служение Ему, мы должны признавать служение Ему, как добро, сделанное нам, и поддерживать тех, кто устремляется ко Христу, даже если они еще не ходят с нами.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами говорим о ювенальной юстиции, о гендерной экспансии, говорим о цифровой экономике. В прошлый раз мы с вами обсуждали достаточно серьезную тему, наднациональное законодательство, которое позволило создать модельные программы цифровой экономики и навязать их национальным государствам как новое устройство общества, соединив все эти национальные программы в итоге в наднациональную глобальную цифровую стратегию, стратегию по управлению обществом и стратегию по управлению цивилизацией. Именно так широко мы ставим вопрос, потому что действительно эти документы предусматривают такой итог, и они не скрывают заказчиков, наднациональные структуры, и они озвучивают свои намерения, в том числе на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент которого Клаус Шваб написал программную, как считают представители крупного бизнеса, кинувшегося в цифровую экономику, книгу «Четвертая промышленная революция». Эта книга Клауса Шваба стала новой идеологией цифрового общества, таким учебником, на который ссылаются апологеты цифровой экономики в России, по крайней мере. И, кстати, Клаус Шваб выступил с очень интересным заявлением помимо цифровой экономики. Вот совсем недавно он прокомментировал доклад Всемирного экономического форума, президентом которого он является, о том, что прогресс достижения равенства полов прекратился в 2017 году. Мы переведем это на русский язык. Равенство полов – это навязание гендерной идеологии, это навязание приоритета прав извращенцев. Он скорбит о том, что в настоящее время мировое сообщество перешло от капитализма к эпохе, когда ценится талант, и в условиях жесткой конкуренции выиграть будет тот, кто раньше всех осознает необходимость привлечения в свой бизнес женщин как новой важной силы. Но это старое как мир. На самом деле, когда была так называемая очередная промышленная революция, появились паровые станки, именно женщин тогда стали привлекать к производству, дав им право на труд и обеспечив их для этой цели детскими учреждениями, такие были детские ясли для детей этих работниц. А в итоге самая главная цель-то была какая? Женщинам можно меньше платить. Поэтому легче их привлекать, потому что любой бизнесмен думает о том, какова будет прибыль, и делает все для того, чтобы прибыль была больше, а расходы меньше. Вот здесь то же самое происходит, это раз. А второе, мы понимаем, что когда нам говорят, что женщины должны получить приоритет, то это идеология феминизма, которая у нас прописана в принятом уже документе «Национальной стратегии действий в интересах женщин», которую премьер тоже подписал, и где приоритет женщин, независимо от их профессиональных качеств, уже предусмотрен, и финансирование этого приоритета, и финансирование феминистических организаций. Но самое главное, там предусмотрено принятие законов определенных о равенстве прав мужчин и женщин. А у нас такой закон есть только один, который вводит в законодательное поле понятие социального пола, гендера. Это закон о равенстве прав мужчин и женщин. Вот такая взаимосвязь. С одной стороны, просто выступил с заявлением, а с другой стороны, ратует за то, чтобы у нас победили извращения в жизни. И мы тогда видим, что из одного и того же центра, из одной точки исходят теории, которые цифровизируют общество, которые предлагают другие ценности и которые хотят, чтобы устройство общества больше не основывалось на традиции и ценностях, а только на том, что можно продать, кто может купить. То есть все должны быть максимально капитализированы. Все можно продавать. Но мы еще посмотрим, насколько им это удастся. И вот такое отступление я делала для того, чтобы показать, что действительно наднациональные силы, они едины в своих стратегиях, и если у них не получается на одной площадке их продвинуть, они продвигают на другой. Мы с вами же говорили о том, что есть внешние проявления цифровизации нашего общества, потому что программа «Цифровая экономика», она предполагает изменения в разных сферах. И одно из изменений, которое нам кажется, может быть, не связано с этим, это создание баз данных, максимальная цифровизация человека и капитализация этих баз, капитализация человека опосредованно. Значит, давайте рассмотрим подробно этот механизм. Вся информация о человеке создает так называемую цифровую личность или электронную личность. Электронные личности должны быть максимально капитализированы, то есть получить свою цену. Герман Греф сказал, что
только они, как он их еще назвал, цифровые аватары, будут интересны для нас, для всех нас. Никому больше не будет интересен живой человек. Значит, эти цифровые личности будут куда-то двигаться, передвигаться, продаваться, с ними будут происходить некие действия. Для того, чтобы они происходили, данные нужно собирать. Именно этой цели служит интернет вещей, которые будут сейчас активно развивать. Это самостоятельная способность вещей, которые окружают человека, на сбор данных о нем и отправление куда-то, на какой-то агрегатор, где они собираются. Чтобы это происходило активно, принимаются определенные законы. Законопроект о противодействии легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, принятый в первом чтении вот абсолютно недавно, месяц назад, наделил банки правом на биометрическую идентификацию граждан. То есть вы будете приходить в банк, банк будет вас фотографировать или слепо голоса получать ваш. Это будет ваша уникальная информация, которой он будет владеть, объединяя все эти базы данных у себя, создавая единые базы данных, и он будет свидетельствовать, что вы – это вы. Он будет аутентифицировать вас. То есть мы видим уже интерес в создании рынка, сегмента рынка по продаже биометрических данных. Здесь появляются новые игроки, которые также хотят это сделать. В Госдуме предлагают сделать в рамках законопроекта «Электронный паспорт» смартфон сделать идентификатором личности граждан. То есть будет очень удобно, на симке будет записана вся информация о вас вместо паспорта, вы будете с этим паспортом в кармане ходить везде, никуда его не денете, и он еще будет отслеживать, где вы находитесь, ну, он это сейчас и делает. Мы видим другого игрока на этом рынке – мобильные операторы. Также мы видим Ростелеком, который заявил о том, что он будет создавать национальную биометрическую платформу. Далее, Московское метро заявило, что будет при входе фотографировать пассажиров и создавать единую базу данных всех пассажиров. Мы видим Почту России, которая заявила о том, что в пилотном режиме будет фотографировать каждого человека, который входит в почтовое отделение, создавать единую базу данных. И мы знаем, что в Москве по официальной информации установлено 170 тысяч камер на улицах города. Ну и сколько еще в кафе, на вокзалах, поездах, в общественных туалетах в том числе, слава богу, пока там, где умывальники стоят. Сколько еще в самых разных-разных местах есть этих камер, которые вас фотографируют, создают базу данных, фиксируют ваше передвижение и капитализирует вас максимально. Это и есть проявление цифровой экономики, которое началось. Началось активно, потому что игроки почувствовали запах денег, и они сейчас это мощно стали делать. У нас готовится закон о легализации криптовалюты. Планируется, что он будет принят летом следующего года. А в преддверии этого закона анонсирована первая всемирная встреча майнеров, то есть тех людей, которые добывают из своих электронных ферм так называемых, то есть больших компьютеров, которые соединены вместе с огромной мощностью, добывают деньги, так называемые биткоины. Встреча пройдет в Государственной Думе 25 декабря. То есть мы, еще у нас закона нет о легализации криптовалюты, но в самом главном законодательном органе государства пройдет встреча людей, которые эту валюту добывают, встреча майнеров. И нам говорят все время о том, что стоимость биткоина уже возросла максимально, что вот уже 500 тысяч один биткоин стоит, а вот совсем недавно они рухнули. Но это огромная мистификация, это огромная такая игра в наперсточники на уровне цивилизации. Когда нас хотят привлечь к тому, чтобы наша экономика перешла на криптовалюту, когда криптовалюта – это то, что не имеет под собой никаких активов, единички-нолики просто, которые в интернете программа находит, соединяет их в новые комбинации, так если уже просто очень просто объяснить, находит новые и новые комбинации, как бы играет в кубик Рубика, можно так сказать, новые и новые комбинации для того, чтобы получилось новое абсолютное число, которого на планете еще не было. И когда он находит такое число, это и есть новый биткоин, который состоит из единичек и ноликов в огромной там прогрессии, там их, может быть, там 100 штук в разных комбинациях поставлено. И такого числа нет ни у кого, это есть биткоин, который стоит 500 тысяч рублей вот сейчас. Ну, мне скажите, под ним что-то есть? Есть реальные активы? Нету. Тем не менее, нашу экономику хотят перевести на вот это, на вот эти мыльные пузыри, потому что сначала мы играем в эти наперстки, а потом, как любой игрок, а что ты ставишь на кон? Давай, ну, в карты на интерес поиграли, а теперь что ставишь на кон? Вот будет то же самое, и что будет с реальной экономикой? Об этом не говорит никто вообще. Предполагается, что все будет хорошо. Честные эксперты трубят тревогу. Они говорят о том, что мы стоим перед лицом огромной опасности, когда будет уничтожена экономика страны, реальный сектор, о котором как-то никто и не говорит, когда будет уничтожен суверенитет страны, когда мы свою экономику отдаем под глобальный контроль. И даже Совет Безопасности Российской Федерации уже выступил с этим и сказал, что как раз угроза в этом, в наднациональном контроле российской экономики, и угроза в том, что все средства технические не у нас выпущены. А что еще может там, например, произойти, когда будет энергетический кризис? Очень трудно понимать логику тех, кто продвигает эти стратегии, потому что они действительно несут угрозу государственности. И последнее, что я вам хотела сказать. В Сколково в октябре 17-18 числа прошел форум «Открытые технологии». И все игроки нового рынка, цифрового рынка, собрались на нем, чтобы показать, что они делать будут, как они себе это представляют. И то самое ощупывание слона, о котором я говорила, там и происходило. Одни думали, что цифровая экономика – это то, чем они занимаются, а другие думали, что это то, чем они занимаются. И для нас важно составить целостную картину их представления для того, чтобы понимать, как изменится наше общество. Я вам зачитаю заголовки, названия секций, которые были на этом форуме, чтобы вы понимали, что будет с нашим обществом. Итак, первое название. «Трансформируйся или умри. Новая жизнь старых отраслей». И предполагается, что если ты не шагнешь в роботизацию, в искусственный интеллект, то все, твои дни сочтены, твоего производства. Второе. «Поумнее некоторых». Двоеточие. «Как искусственный интеллект уже теснит в корпорациях людей». Ну, это про безработицу. Мы с вами говорили про безусловный основной доход, который будет как рента для тех, кто потеряет работу в результате роботизации. «Цифровые феодалы. Кому должны принадлежать большие данные?» Ну, вот про цифровых феодалов тоже сказано открыто. «Война за медицину. Технологические платформы в борьбе за глобальную поликлинику». Вот и все открыто, совершенно ясно. Говорится о том, что наша медицина превратится в глобальную поликлинику. Вы больше не будете приходить к Марье Петровне на прием. Вы должны будете скачать себе приложение смартфон, и когда вы заболеете, там в этой программе, в своем личном кабинете записаться на прием к врачу, который будет свободен в это время. И независимо от того, в какой части планеты он находится, потому что это глобальная поликлиника, единая на весь мир. Об этом уже даже, кстати, было сказано в комментариях идеологов цифровой экономики. Кстати, на этой секции говорил об этом Джон Носта, которого называют евангелистом цифровой медицины. Это термин из как раз электронных технологий, но он неспроста здесь звучит, и очень многие первые персоны здесь называются евангелистами. Это сакральные термины. И мы с вами говорили о том, что интернет становится, он уже стал, новой ценностью, она стала сакральной ценностью, и мы говорим, уже начинаем говорить о том, что в мире появляются первые предвестники новой цифровой религии. Еще нет проявлений, но предупредить друг друга нам необходимо. Это выстраивается. Далее. «Из кинозрителя в киногерои. Фабрика грез. Эпохи технологической революции». Но речь идет о дополненной реальности, когда вы будете внутри того самого фильма, который прямо вот здесь вот на ваших глазах разыгрывается, сами там участвовать, сами в этом быть. Граница между реальностью и виртуальностью будет размываться, с вашей психикой будут происходить некие изменения, вы будете терять контроль над своей жизнью, ну, вам это будет нравиться. Шестая секция. «Цифровые министры. Точка. Евангелисты технологической повестки государства». Вот вам, пожалуйста, новое представление о том, кто такие министры. Евангелисты. Вот цифровая религия. Седьмая. «Социальная справедливость в мире роботов». Восьмое. «Мастер-план нового ГОЭЛРО». Нам хотят сказать о том, что это электрификация всей страны, да? Это что такое позитивное, прорыв? Ну, работа с символами, с понятиями. Девятое. «Человек дополненный, супергерой, меняет мир». Речь идет о киборгах. Вы что-то вживляете в свое тело, вы становитесь супергероем. вот так влияет на наше сознание. Очень жаль, что молодежь на это уже реагирует. 10. Как зарабатывать на дизайне человеческих эмоций? А это то, что уже анонсировала министр здравоохранения, когда сказала, что ученые уже разработали технологии влияния на мозг человека, на его эмоции, на его поведение дистанционно. Как это можно делать? Тут все открыто говорится. 11. Подросток, технологический предприниматель, лидеры новой волны. Речь идет о том, чтобы агентами изменений, новых изменений стали подростки, потому что у родителей критичность-то сохранилась. А когда подростку говорят, что ты вот новый лидер, он землю рыть будет для того, чтобы все это выстроить, отстроить и заодно порвать на маленькие кусочки всех тех стариков, берем это в кавычки, то есть всех представителей старшего поколения, которые не хотят этого принимать или говорят, будь осторожен. 12. Две стороны Big Data. Big Data – это большие данные, те массивы данных про государство, про наши дороги, наше образование, здравоохранение, социальную сферу, про все что угодно. Итак, двоеточие. Мы контролируем данные или данные контролируют нас? То есть вопрос задается. Интересно, какой ответ будет? 13-я секция. Столетний человек, третий возраст возможности. Речь идет о бессмертии, виртуальном или реальном. И там очень интересные аналогии приводятся. Можно говорить о реальном бессмертии, и это трансгуманизм, когда нам предлагают в будущем закачивать наше сознание на интерфейсы, на компьютер, делать копии сознания, потому что, как говорят идеологи трансгуманизма, человек – это не тело, человек – это сознание. И поэтому можно жить хоть 1000 лет. И другая форма бессмертия, виртуальное бессмертие, когда цифровая копия человека, то есть все сведения о нас живут после нашей смерти, находясь там в электронных сетях, в сети интернет, и уже сложно разобраться, живой человек, не живой, потому что с этими данными работают, как с живым человеком, что-то с ним делают. Мы не знаем, что с нами там, с нашими данными будут делать, но те, кто это предлагает, они уже знают, поэтому тоже нам нужно учитывать. 14-я секция «Гаттака сегодня. Что ждет страны, которые не решатся создавать людей?» «Гаттака» – это фильм американский. Кто не смотрел, можете посмотреть как образец того, как предлагают перестроить наше общество во всем мире, в том числе. Это производство искусственных людей с идеальными характеристиками. Редактирование генома, что у нас сейчас уже в стране происходит, хотя еще мы громко об этом не заявили. А Англия вот уже приняла решение, и в феврале, да, они сказали, да, разрешаем. И все кинулись, в общем-то, кто вперед, искусственных людей с идеальными характеристиками создавать, или не с идеальными, или с идеально-исполнительскими. В фильме «Гаттака» показан пример того, что люди, которые родились естественным путем, становятся второсортными и помещаются в резервации. 15-й пункт. Прочитаю, как здесь написано. «Сексуальность, двоеточие, нормы и табу цифровой эпохи». Здесь говорится о том, что говорилось на секции, о том, что в ближайшие десятилетия половые отношения с роботами станут более популярными, чем с людьми. Вот так вот нас к чему строят. И об этом уже много говорят. И если вы посмотрите фильм «Столетний человек», тоже американский, там как раз вот говорилось, что вот идеальный муж для этой женщины, для живой, это вот этот робот. И они жили долго и счастливо, умерли в один день. И на этой секции говорилось о том, что все больше людей открыто признают, что романтические отношения сложны, им больше подходит простая альтернатива – робот или видеопорно. Не знаю, почему здесь это говорилось. У нас запрещено такое понятие и такая пропаганда в стране. Почему на таком форуме, на котором был представитель правительства, были там первые лица государства, почему речь шла об этом, почему шла пропаганда? Где же наши специальные службы, которые занимаются отслеживанием соблюдения законодательства. И вопросы, которые там рассматривались, как нам переосмыслить табу, избавиться от предрассудков. И еще, будет ли концепция моногамности актуальна через 20 лет. Нормально. Да, вот растление как новая форма жизни общества. И еще там было несколько секций. Вот одна последняя. Человек как цифровая платформа. То есть полное расчеловечивание. Вот, друзья, сами идеологи говорят о том, как будет выглядеть наше общество, о том, что нас ждет. И надо заглядывать в эти потаенные уголки, на эти площадки, на которых они решают нашу судьбу. Немало не заботясь нашим мнением, они получили некое право на перекраивание нашей жизни, на переформатирование нас самих, на приватизацию нас, на создание наших цифровых аватаров и выбрасывание нас, живых людей, на свалку истории. Вот нужно понимать, это серьезнейшая тема, непростая, конечно, для понимания. Но я хочу вам сказать собственное мнение о том, как воспринимает общество эту тему. Сложнее всего с представителями науки, которые находятся в узком загончике своих научных представлений того, что они привыкли рассматривать, то, что они привыкли понимать в русле тех теоретических трудов, которые они изучали или писали. А проще всего эти темы понимают люди духовные, может быть, не очень грамотные, но те, кто знает, что есть в мире добро и зло, что все в мире происходит не так, как решил человек, а как решил Бог, как решил Творец. И вот это знание нам помогает защищать наши ценности и наше будущее. Больше информации на это и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, Отечество». Это была программа «Территория семьи». И я, ее ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
В эфире программа «Мировые музыкальные шедевры». Дорогие радиослушатели, мы сегодня завершаем наше знакомство с выдающимся творением Михаила Ивановича Глинки, оперой «Жизнь за царя». Глинка создал, по мнению многих критиков, первую русскую национальную оперу. Он положил в основу либретто сюжет из отечественной истории. Осмысляя те образцы современной музыки, с которыми композитор познакомился в Италии, композиторов Россини, Беллини, Доницетти, и в Германии, Бетховен, Вебер, Шпор, Керубини. Глинка заимствовал оттуда нужные приемы, которые потом использовал в работе над русским сюжетом. Сквозь итальянские и немецкие влияния, сквозь стиль русского романса XIX века, а все это наличествует в опере «Жизнь за царя», как первый подснежник пробивается то, что позже станет основой для русской национальной школы. Позже композиторы «Могучей кучки», да и не только они, возьмут у Глинки и по-своему разовьют только то, что посчитают бесспорно национальным, без жалости отбросив все ненужное. Но итальянская и немецкая выучка позволили Михаилу Ивановичу Глинке впервые в русской музыке создать произведение с непрерывной музыкальной тканью, в котором арии, романсы, каватины, ансамбли, хоры и танцы сочетались с выразительными речитативами. По поводу глинкинского речитатива один из рецензентов оперы «Жизнь за царя» Януарий Неверов писал, что в нем слышишь интонацию русского говора. До Глинки русские оперы писали исключительно с разговорными диалогами. Такова, к примеру, была «Аскольдова могила» Верстовского. который, кстати, был весьма обижен тем, что первенство в деле создания русской оперы единодушно приписали Глинке. Верстовский действительно старался привить русской опере национальный колорит и часто использовал подлинные народные мелодии. Однако «Аскольдова могила», при всем ее значении, представляет собой лишь собрание русских мелодий без какого-либо музыкального единства или господствующей идеи. Глинка был смелее и намного талантливее. Как отмечал Адоевский в своих двух письмах к любителю музыки об опере господина Глинки, напечатанных через 10 дней после премьеры, композитор возвысил народный напев до трагедии, то есть не просто сымитировал народный склад музыки, но и нашел в этих интонациях средства для передачи больших эмоций и глубокого содержания. Кроме того, Глинка создал, так сказать, стиль русской большой оперы, эпически широкой, весьма продолжительной, с развитыми хоровыми сценами и показом человеческих судеб на фоне больших исторических событий. Этот тип русской оперы многократно воспроизводили и развивали в дальнейшем последователи Михаила Ивановича Глинки. Это были такие творения, как «Князь Игорь», «Псковитянка», «Китиж», «Борис Годунов», «Хованщина», «Война и мир». У Глинки, возможно, впервые в мировой музыке, противопоставлены две национальные стихии – русская и польская. Они очерчены очень рельефно и находятся в постоянном конфликте. Манера сталкивать русские интонации с чужеродными по отношению к ним также останется надолго в русской музыке, и сам Глинка обратится к ней в «Руслане и Людмиле», где национальному стилю будут противопоставлены восточные интонации и фантастические звучания. В увертюре, открывающей оперу, искусно соединены многие музыкальные темы оперы, все они взяты из третьего действия. Песня Вани, сцена с поляками, хор крестьян и эпилога «Рассказ Вани». В ней же заявлен ритм мазурки, который прозвучит во втором польском акте. В третьем действии особенно замечательны песни Вани, сцена Сусанина с поляками, в которой соединены русские и польские мотивы, прощание Сусанина с Антонидой и финальный романс Антониды с хором. Узловые моменты четвертого действия арии Сусанина «Ты взойдешь, моя заря» и финальная сцена Сусанина с поляками. Эпилог начинается и завершается хором «Славься», самым знаменитым фрагментом оперы. Сегодня прозвучат еще два трека из оперы «Жизнь за царя». Это эпилог из четвертого действия и заключительный хор «Славься». Напомню, мы знакомим вас с уникальной записью, которая была выпущена на трех грамм-пластинках в 1957 году хором Белградской оперы и оркестра общества «Концерты Ля Мюре» под управлением Игоря Маркевича.
Давно ли семьёю своей я тешился счастьем детей, готовил праздник, праздник очутился далече от всех. В глуши непроходной болоты лесов, во тьме непогодной, на пытке врагов. Мою
пище, Антонидушка. Ты чуяла гибель мою, с рыданьем меня отпустила. Не западет песком твой след, да черный след к родимой хате, к моим костям и следу нет. Для вас, для всех, я без утрате. Растерзанный труп всей дикой пустыни, лишь враг прилетит, лишь волк прибежит, и грустно, и тяжко подумать. Тебе, доброму молодцу, поручаю я детище с этой бурей залетною, к тебе шлю чело битете. Ты держи возлюбленней мою
Oh. не за нас сел. Куда завел я вас, не мужчина? И что на страх и смерти Божий суд?
Куда?
Я вас привел на суд царей убить. Погибли вы, пропали, и царь мой спасен.
Звучала сцена Сусанина и финал четвертого действия, а также заключительный хор «Славься» из оперы Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя». На протяжении 8 передач, дорогие слушатели, мы знакомили вас с либретто и музыкальными отрывками из этого выдающегося классического оперного произведения. Мы надеемся, что наша программа понравилась многим из вас, а также была полезной и интересной. Просьба оставлять свои пожелания, замечания, предложения, также отзывы в адрес радио «Радонеж», Москва, Пятницкая, дом 25, индекс 115-326, а также на электронный адрес Радио Радонеж 1, собачка Яндекс.ру. На этом программа «Мировые музыкальные шедевры» завершает свою работу. Вы слушали программу «Мировые музыкальные шедевры». Ее подготовил для вас Николай Бульчук.